По общему признанию, Фикхем была спасена доктором Листоком, который потребовал энергичного кровопускания. Близкий человек к императрице, он пользовался непререкаемым авторитетом. Мать больной воспротивилась было предложению Листока, больная слишком малокровна, она может не выдержать обильной потери крови. Потребовалось вмешательство самой императрицы, которая приказала пустить кровь, и осталась очень недовольна Иоганной Елизаветой. Вообще герцогиня вела себя не очень ловко, неосмотрительно, не тактично. Занятая политическими разговорами и обширной перепиской с заграничными корреспондентами своими, она мало бывала у постели больной. Она увлекалась нарядами. Графине Румянцевой было приказано заменить мать у постели больной. И особенно зорко следил за действиями Иоганны Елизаветы, Бестужев. Крепкая натура Фике выдержала способы лечения Листока. Она стала поправляться. Слабая, худая, с поредевшими волосами, она была так бледна, что государыня прислала ей баночку румян и приказала румяниться при появлении в обществе. Каждый свой приезд в Москву императрица отмечала по обещанию хождением пешком на Богомолье в Троице-Сергиеву обитель в 60 верстах от Москвы. Этими богомольными государыня благодарила Господа Бога за удачный переворот, а также и за то, что когда-то Троице-Сергиев монастырь приютил ее отца Петра Алексеевича, когда ему пришлось спасаться туда в глухую ночь от стрелецкого заговора. И в этом году государыня двинулась из Москвы на Богомолье 1 июня, на Троицу. Весна уже отошла. Деревья были в свежей душистой зелени, поля покрылись дружными всходами. Погода стояла ведреная, солнце горело, воздух был легок и приятен. По временам подтягивала из оврагов сыростью, ландышами, запоздалой черемухой. По старой Ярославской дороге двигалось многолюдное шествие. К шествию присоединялись крестные ходы из попутных сельских церквей, и крупные золотые искры сверкали на окладах икон, на хоругвях, на высоких медных фонарях. Под навесом красных сукон, опираясь на посох, шла среди этой живой гудящей толпы императрица, покрытая черным платком в роспуск. Синий дым ладана пах сладко, раздавалось волнами церковное пение, мольбы нищих и убогих о милостыне, истошные кликанье кликуш, завывания юродивых, окрики на лошадей. Брань. В небе таяли облака, над полями еще звенели жаворонки. За царским богомольем тянулся огромный придворный обоз. Ехало также и много торговых людей с палатками, со сбитнем, с калачами, с яствой разного рода, с медведями, балаганами. Елизавета Петровна любила эти старинные богомолья, торжественные, пышные обряды. Она отдыхала в них от придворной сутолоки, от интриг. Она хорошо знала, что такие богомолья крепко поддерживают ее популярность в народе. Народ любил Петровну, которая, как простая крестьянка, запросто шагала десятки верст по жаре и пыли, веселая, простая, доступная к просьбам. Иностранные наблюдатели со злорадным любопытством видели здесь, как Петербург уступал свое место старому московскому покою. Фикхен, конечно, идти пешком в монастырь после болезни не могла, нечего было и думать. «Идти тебе будет трудно, милая», — сказала ей императрица, зайдя к ней проститься перед выходом. Елизавета Петровна была в черном платье, и в нем казалась еще статней стройней. Ты поедешь в карете через 3 дня и нагонишь нас в Клементьевой слободе. Посмотришь, как мы будем входить в монастырь со всем народом.
— А великий князь? — спросила Фикин.
— Он пойдет со мной. Карета на висячих рессорах покачивалась. Шестерик серых в яблоках коней бежал дружно. Фикхин, сидя рядом с матерью, смотрела в раскрытое окно. Мимо бежали, кружились леса, поля, бескрайние шири, зубчатый от ели горизонт, невысокие пологие холмы, темные, бурые избы деревень со слепыми окнами, которые не веселили даже пестрые наличники.
«Мама, как это все не похоже на нашу Пруссию!» — сказала Фекхен. «Как здесь просторно!»
Белостенная лавра с ее золотыми куполами в зеленых цветущих садах захлебнулась народом. Неумолимо трезвонили лаврские колокола, подходили к монастырю, и колокола звонили все громче, громче, река народа текла в святые ворота. Фике двигалась в толпе за императрицей. Ее поддерживали под руки камерфрау. Она смотрела с изумлением, как ворота эти внутри были расписаны страшными картинами мучений. Грешников кололи вилами, поджаривали на огне, топили в кипятке черные, красные, зеленые черти. Нищие братья, хромые, слепые, калеки, убогие, со страшными язвами на теле, толпясь, сидя у ворот, заунывно пели, прославляющие дроты нищелюбивых владык, намекая им очень прозрачно на непрочность этого земного мира. Крестьяне, мужики и бабы в смурых кафтанах, в цветной пестреди, в красных платках — по пути всего шествия стояли по сторонь дороги в 2 ряда, все время крестились, высоко взмахивая руками, били земные поклоны, и их серые, черные, голубые глаза на широких лицах, то белых, то бородатых, горели страстно и самозабвенно. Императрица шла плавно, ровно свечка. Она тоже молилась. Кивнула Фике и великому князю, чтобы те держались поближе к ней, и теперь вела их к тому месту в старом соборе, где справа от алтаря под разноцветными лампадами стоит серебряная рака с мощами святителя Сергия. Императрица опустилась на колени, и вместе стали на колени прусский принц и принцесса. Гремели певчие. Архиепископ Новгородский в золотой шапке благословлял народ. Глаза у него горели, как угли. Императрица прикладывалась к мощам. За нею Петр Федорович. За ним Фикхен I. Даже великий князь и то выглядел притихшим, а у Фикхен от волнения сохло во рту, тряслись ноги. Прикладываясь к серебряной раке, великий князь не мог не сошкольничать. Он дрыгнул очень смешно ногой в лакированном ботфорте. Фике осторожно осмотрела окружающие ее лица. Заметил кто-нибудь выходку князя? Нет, лица все непроницаемо спокойны, так же, как и раньше. Не заметили ничего, а может, просто и думать не могут о таком кощунстве, так просты эти люди. И все же Фике подумала про князя. Это может когда-нибудь плохо кончиться, как он не боится. Прошло 2 дня, и отдохнувшая, уже окрепшая Фике сидела на широком подоконнике монастырского окна и смотрела сквозь качающиеся плети зеленой березы на залитый солнцем монастырь. Фике была в легком барежевом платье, с ниткой жемчуга на тоненькой шейке.
Герцогиня Иоганна Елизавета сидела в кресле и спокойно читала только что полученное из Штеттина письмо. Приотворилась дверь. Сперва заглянула камерфрау княгиня Гагарина, затем дверь распахнулась во всю ширину, и, как всегда шумно, вошел великий князь. Он был в зеленом мундире с красными отворотами, при голубой ленте и звездах, в белых лосинах и ботфортах. Поцеловал руку у герцогини, и, сияя, как само июньское утро, он подошел к Фике, уселся рядом на подоконник. «Доброе утро», — сказал он. «Вы хорошо спали, Фике?» «Я спал превосходно, как медведь в лесу».
«Медведь?»
«Ну да. А вы не знаете, что русские медведи спят всю зиму, не просыпаясь? Да и сами русские похожи на медведей, вам не кажется?»
«Вам не следовало бы так говорить, ваше высочество», — сказала Фике, оглядываясь на другую дверь, из-за которой доносился громкий голос государыни.
«Вот еще! Ну что ж, я буду медвежьим царем только и всего. Но как же вы в этом платье похожи на ангела? Хочется вас поцеловать, как русские целуют иконы».
«Ваше высочество, вы опять?»
«Почему же нет? Разве мы не жених и невеста? Разве вам не хочется быть и разговаривать со мной?»
Фике опустила глаза. Она была смущена. Оглянувшись на ушедшую в чтение герцогиню, великий князь тихо сказал: «Знаете что, Фике, я вас научу одной русской фразе. Повторяйте ее за мной». И он стал говорить раздельно, с немецким акцентом: «Дай Бог, чтоб скорей било то, чего мы так оба желаем». «Вы понимаете, что это значит, Фикен? Мы оба хотим, чтобы нас поскорее обвенчали. Это будет так интересно!»
Дверь в покое, где была императрица, отворилась. Показался доктор граф Листук, как всегда в черном кафтане. Огляделся и, кусая бритую верхнюю губу, поклонился герцогине Иоганне Елизавете, сказал очень значительно: «Ваша светлость, ее величество просит вас к себе». Герцогиня подняла было вопросительно брови, ответный взгляд был очень серьезен. Она быстро встала, свернула письмо, спрятала его за корсаж и, оправив пышные фижмы платья, двинулась в незакрытую Листоком дверь. Листок прошел за ней.
«Что такое?» — спросила Фике у великого князя.
«А, наверное, опять какой-нибудь разговор», — махнул тот в ответ рукой. «Слушайте, Фике, скажите, вы целовались когда-нибудь?»
Фике продолжала весело болтать, однако чувствовала, что дело за дверями не так-то просто, как кажется оно великому князю. Отвечая на его то вольные, то нелепые вопросы, смеясь его неловким шуткам, она внутренне словно прислушивалась к тому, что происходило за дверью, откуда доносился временами громкий голос Елизаветы.
Дверь внезапно раскрылась, оттуда спиной вперед уходил Листок. Остановившись на пороге, он отвесил глубокий поклон в комнату, откуда выходил, закрыл аккуратно дверь, повернулся, посмотрел на юную пару.
«Смеетесь?» — спросил он шепотом.
«Ну, скоро вашей радости конец».
«Что? Что такое?» — спросил великий князь. Листок обратился к Фике.
«Вам, пожалуй, придется скоро уехать отсюда», — сказал он. «Вы поедете домой».
Фике заплакала. «Почему?»
«Узнаете скоро», — ответил Листок и ушел.
«О-о-о!» — шепотом сказал великий князь. «Пожалуй, я знаю, в чем дело.
Но это не касается вас, кузина.
Виновата ваша матушка, а не вы. А за дверью императрица быстро ходила из угла в угол, ломая руки. Ее полное выразительное лицо было в красных пятнах, глаза горели. На круглом столе лежали ворохом бумаги, шевелились, когда государыня быстро проходила мимо них. Иоганна Елизавета стояла у окна, опустив голову, и только движения ее рук показывали, что она хочет что-то сказать, как-то ворваться в речь царицы, но не смеет. «Ваша светлость!» — разгневанно говорила Елизавета. «Что все это значит? Я-то грела на груди моей змею, не сестру, как я называла вас в моем ослеплении, а змею, именно змею!»
«Ваше Величество!» — бормотала герцогиня. «Ваше Величество!» — и жалостно моргала.
«Замолчите, низкая женщина! Эти письма говорят все! О, я поняла теперь, почему вы все так против Бестужева. Вы хотите его сбросить, чтобы потом король прусский взял меня голыми руками!» Бестужев правильно сделал, что вскрыл эти письма господина Шатарди. О, вот где предатель, негодяй! Да разве он сам, этот Шатарди, не настаивал на том, чтобы я заняла этот трон по праву рождения? А что он пишет в этих письмах? Что я ничем не занимаюсь, что я ленива, что подписываю бумаги, не читая их, что к делам выказываю совершенное омерзение, что всем естеством предано увеселениям. «Боже мой!» — всплеснула она руками. «Боже мой! И еще она по 4 раза на день меняет платье. И это пишет Шатарди!»
«Ваше Величество, но ведь это же не мои заявления!»
«Неправда. Ты с ними. Ты постоянно похлебствуешь Шатарди. Ты в переписке с королем прусским. Вот они, твои письма. Ты пишешь ему, будто бы имеешь на меня сильное влияние, что я тебя зову сестрой и что ты свалишь Бестужева. Мне известно, что ты в своих кувертах пересылаешь за своей печатью секретные донесения королю прусскому. Шлешь их во Францию. Ты в переписке со шведским королем, с нашим врагом. Ты в заговоре с Мардефельдом. Ты передаешь ему все наши сердечные разговоры. Мардефельд пишет королю, что ты работаешь против Бестужева. Кругом меня шпионы. Шатарди платит деньги даже моим горничным. О, вот вы все таковы, эти нищие немецкие князья, которые едут в Россию, чтобы влезть в наше доверие. Нет, этого больше не будет. Сев за стол, императрица быстро перебрала бумаги и, схватив гусиное перо, одну из них подписала так, что перо затрещало и брызнуло. «Елисавет!» «Вот», — сказала она, — «я подписала указ о высылке Шатарди. Его привез сегодня Бестужев. И Мардефельд тоже зажился здесь 20 лет, больше. Я потребую, чтобы король тоже убрал его». Она помолчала, посмотрела на герцогиню. «А к тебе, прости, я не могу теперь относиться так же, как относилась до сих пор». Гремя тяжелым шелком платья, императрица быстро вышла из комнаты. И задержалась. Фике с женихом сидели рядышком на фоне зелени на залитом солнцем окне. Фике, вытягивая губки, старательно твердила по-русски: «Дай Бог, чтобы скорее было то, чего мы тако пожелаем». Увидав расстроенную императрицу, она спрыгнула с подоконника, за ней обрушился на пол великий князь. Императрица грустно улыбнулась, подошла к ним, поцеловала обоих. «Милые дети, — сказала она, — вы-то ни в чем не виноваты. Не беспокойтесь, майор Веселкин уже отправлен с письмом к твоему отцу Фике. Скоро он вернется, и тогда будет то,
Чего вы так оба желаете?»
Императрица двинулась дальше, но приостановилась. «Но прежде всего, Фике, ты должна стать православной. Вы сами видите здесь, в монастыре, какая это сила в народе». Не взглянув на показавшуюся в дверях герцогиню, императрица ушла. 20 июня императрица вернулась с Богомолья в Москву, и в тот же день майор Веселкин привез из Штеттина согласие Фатера, герцога Христиана Августа, на брак его дочери. Увидев это письмо, великий князь от радости потерял голову. Он целовал бумагу, он, засунув за обшлак рукава, таскал ее всюду с собой, показывал всем, читал всем, начиная со своих лакеев. Христиан Август тактично писал, что он усматривает в этом избрании Фике руку Божью, благословляет дочь на брак и только хочет, чтобы в брачном договоре было точно оговорено, что Фике будет обеспечена содержанием и владениями в Галштине или Фляндии на случай ее вдовства. На 28 июня было назначено указом исповедание веры принцессы Ангельцертской и присоединение к православию. А на 29 июня, как раз на Петров день, ее обручение с великим князем-наследником. Канун дня перемены веры Фикхен провела в одиночестве в своих покоях. Постилась, но ночь проспала очень крепко, а утром в среду к 10 часам явилась к обедне в дворцовую церковь. Она была прелестна во всем цвете красоты и молодости. В церкви собрался двор, сенат, генералитет, дипломаты. Посреди церкви поставили помост, крытый красным сукном. Принцесса смело поднялась на него. Фикхен по-русски очень выразительно, чисто прочла символ веры от слова до слова и толково ответила на вопросы архиепископа Амвросия Новгородского. Да разве можно было сравнивать, как она читала верую и как читал ее раньше великий князь-наследник? Тогда к двери дворцовой церкви в Петербурге пришлось приставить караул, чтобы случаем не зашел кто-нибудь из посторонних. Великий князь не хотел учить русский язык, а на настояние его учителя Исаака Веселовского истерически орал подчас: «Русский язык! Брюмер же ведь не говорил, что этот подлый язык годится только для рабов и для собак». А здесь такой чистый русский выговор, почти без акцента. Все были очень тронуты, многие даже плакали. Диакон впервые мощно проревел на Евтиний прошение за благоверную великую княгиню Екатерину Алексеевну. Исчезла милая и смелая девочка Фикхен, эта Золушка из унылого Штеттина, и на отличившуюся героиню опять пролился сверкающий дождь подарков. От императрицы она получила великолепный бриллиантовый браслет с портретами жениха и невесты. После веселого ужина все общество переехало из Головинского дворца в Кремлевский, а утром тысячепудовые колокола Ивана Великого звали народ к обедне. Императрица, двор, сенат и вся знать стояли в Успенском соборе среди его круглых колонн под старыми фресками, помнящими еще Софью, Зою Палеолог, византийскую царевну. Самвоном был зачитан высочайший указ о том, что наследник наш, сын нашей возлюбленной сестры Анны Петровны, обручается с принцессой Ангельцерпской. Императрица сама надела кольца на руки жениха и невесты. Какая светлая радость! Вскоре обрученные Петр и Екатерина с доброй теткой Эльзой поехали опять на Богомолье, теперь уже в Киев.
Свадьба Петра III и Екатерины II состоялась в Петербурге в августе следующего 1745 года по церемониалу, выработанному по Версальскому образцу. На утренней заре Петербург был пробужден 5 ударами пушек. К 6 часам утра уже начался съезд персон в Зимний дворец. В 11 в Казанский собор двинулась торжественная процессия. Для народа было выставлено угощение — жареные быки, бочки с вином, целые горы хлеба. Вечером на Неве был зажжен великолепный фейерверк. Торжества шли не только в России, но и в Германии. В Штеттине гимназисты пели торжественную оду Фатеру великой княгине, восхваляя успехи его дочери. Была затем разыграна опера «Соединение любви в браке». В Килле, родном городе Петра Федоровича, в Галштинской академии, студенты тоже пели торжественную кантату. Как только ты в Москву вступила, так все сердца заворожила. Штеттинская Золушка добилась того, чего она так хотела. Рядом с ней на широкой постели спал жестоко пьяный ее муж, наследник русского престола. Пил он с 10 лет. Глава 6. Победа при Гросс-Егерсдорфе. Фридрих — король-захватчик, он землекрадец, так о нем разуметь должно. Проговорив это, императрица Елизавета хлопнула рукой по столу, зазвенел бокал. Была она в большом возбуждении, лицо все в красных пятнах, то и дело хваталась она за сердце, задыхалась. Однако речь ее была тверда. Ежели он теперь мир получит, что сие значит? Значит, он, король прусский, в Силезии утвердился. Тогда он и далее пойдет, земли забирать будет. Сейчас он в Саксонию рвется, саксонцев в свои войска набирает. А коли он Терезию королеву тоже к рукам приберет, то у него столько силы будет, что сможет делать все, что захочет. И Англия теперь с ним заодно. Он, господин Вильям, английский посланник, мягко стелет, а спать нам будет жестко. Раньше при батюшке Россия в Европе первой силой была, а нам теперь из чужих рук смотреть, что ли? Срам! Государыня так задохнулась, что присутствующие сострадательно опустили глаза. Канцлер Бестужев полез было в карман камзола за своими бестужевскими каплями. Но императрица отстранила его руку. «А как нам отступать перед Фридрихом?» — продолжала она. «Да разве он настоящий государь?» «Нет, Бога он не боится. Он не верит, кощунствует над верой, над святыми издевается, в церковь не ходит, с женой не живет». Ни обещаний своих, ни договоров не держит. Что он сегодня обещал, в чем обнадеживал, завтра же забудет. Перед всем миром лжецом себя показать не боится, если только свои выгоды достичь думает. Такой острый разговор шел в интимном кругу в Петерговском дворце. Ужин был окончен, но, несмотря на теплый вечер, окна закрыты. Свечи в бра на голубых с золотом стенах, в канделябрах на столе оплывали воском. Во главе стола сидел граф Разумовский со своей постоянной добродушной улыбкой, молчал, как всегда. Этот супруг Елизаветы был в стеганом штофном халате с фуляром на шее, чувствовал себя нездоровым. Кроме него и Бестужева, вокруг стола в красных креслах сидели князь Трубецкой да графы Иван да Александр Шуваловы. Но сегодня в этом тесном кругу был еще один приглашенный — Степан Федорович Апраксин. Громадного роста, брюхатый, в оранжевом шитом серебром кафтане, в пышных буклях, при пудренном тупее, этот вельможа внимательно слушал речь императрицы. Здесь были все самые близкие, самые доверенные ее люди. Здесь все говорилось откровенно. Сюда не допускались даже слуги. Стол по звонку опускался под пол и подымался снова с переменными блюдами. Апраксин смотрел на государыню жалостливо. Думал: «Ай, сдала же ты, лебедь белая, ай-яй, ну и сдала!» В ту пору здоровье императрицы тревожило многих. Умрет Петровна, станет императором великий князь Петр с супругой Екатериной. Немцы. Дело-то совсем по-иному пойдет. Поэтому и приходилось быть осторожным и не очень торопиться. «А зачем же нам, матушка-государыня, с прусским-то королем воевать?» — спросил Апраксин. «Мы и так ради Австрии сколько с турком-то народу положили. Ежели король у Австрии Силезию отхватил, не наше это дело».
«Степан Федорович», — укорила императрица, — «как тебе, старому, не грех? Да ежели у соседа пожар, так огонь-то и нас захватить может. Ежели у Фридриха короля губу разъест, так он и на нас войной пойдет. Да что я тебе говорю? Вот тебе Алексей Петрович лучше объяснит».
А в соседнем полутемном покое, где горела лишь пара свеч, тихо двигались три тени. Великий князь, наследник Петр, крался на цыпочках впереди. За ним его супруга. В хвосте секретарь наследника Волков Дмитрий Васильевич. Подойдя к стене того покоя, за который ужинали, великий князь Петр вытащил затычку в одном из завитков золотого багета. У него там была уже заранее просверлена дырка, у которой они оба с супругой стали подслушивать. Волков почтительно стоял поодаль. Говорил Бестужев, и речь его, как всегда, была очень уклончива. «Конечно, его величество король прусский любит забирать себе, что плохо лежит, и посему могут воспоследовать для нас опасности. Войско собрать, чтобы против него идти, нам нужно. Но как же собрать войско? Нужны деньги? А денег нету. Нет». «Ваше Величество, слишком добры и слишком много кругом жалуете денег, а кроме того, нужно еще посмотреть, как король прусский действовать будет».
«Алексей Петрович!» — вскричала императрица. «Да что ты! Ты же прежде всегда говаривал, что королю прусскому ходу давать никак нельзя. А ежели денег нет, то я на войну и свои отдам, платье продам, бриллианты. На паперти с рукой стану, пусть народ помогает, и мне помогут.
Ваше Величество, мы раньше всего Англии руку держали, как батюшка ваш светлой памяти Петр Император нам указал. А нынче Англия с прусским королем в союзе. Нам посему нужно осторожными быть. Англия-то против них воевать не пойдет».
«Воевать надобно, хоть ты умри», — гневно сказала императрица. — «Граф Степан Федорович, тебе, как старому батюшкину сотруднику, поручаю, командуй армией. Начинай готовиться. Людей соберем 1100, нам больше всех надо силы иметь. Но и австрийцы тоже помогут. Король французский тоже наступать на пруссаков обещался. Ты королю прусскому диверсии делай, так, чтобы он про то заранее не прознал. Секретно. Иди, как тебе Господь на душу положит. Или на Пруссию прямо, либо влево прими, через Польшу, через Силезию. Подойди-ка ты сюда».
Тряся плечами, животом, Степан Федорович подошел к креслу императрицы, тяжело опустился на одно колено. Та поцеловала его в лоб, поднялась и ушла. Через полчаса после того великий князь, наследник престола Петр, быстро ходил по своему кабинету, по временам задерживаясь перед столом, чтобы хлебнуть из кружки ром. Полы его кафтана так и раздувались во все стороны.
«Диктуйте», — говорил он по-немецки, — «диктуйте, Фике. Пусть его величество король прусский знает, как здесь злоумышляют против него».
«Ага, диверсию, ага. О, ничего, мы-то будем знать, как пойдет Апраксин с армией. Вот они, русские, никакой верности к великим людям. Диктуйте, Фике.
Отправить все это через английского посланника Вильямса вместе с галштинскими бумагами».
Фике тихо диктовала. Императрица сказала в ответ на уклончивый отказ Бестужева, что она готова продать свои платья и бриллианты, чтобы только вести войну против вашего величества. Под ее диктовку усердно скрипел пером круглоголовый толстый немец Штемпке, главный правитель по галштинским делам при великом князе Петре Федоровиче. Ему было жарко, он даже скинул парик. Весь дворец спал, и работа шла безо всякой помехи.
«О, эти русские!» — бормотал пьяный наследник. «Азиаты! Варвары! Его величество король прусский недавно пишет мне: не доверяйте русским, не доверяйте!» «О, я и не доверяю! Самой тетке Эльзе и то не могу я доверять! Императрица не доверяет внуку Петра Великого! Недурно было бы просто кончить эту канитель с теткой. 500 галштинцев входит во дворец ночью, прямо в спальню. Я впереди, шпага наголо, раз и готово. Я император русских. Это было бы, пожалуй, не хуже того, что делает сейчас король прусский».
Великий князь снова хватил рому, встал, пошатываясь, и закурил трубку от свечки.
«Ловко я придумал дырку в стене», — хвастался он. «А, колоссаль! Теперь я буду знать все, что думают эти старые мешки с трухой. Скоро я буду на престоле. Я должен знать, кто и что из них думает заранее. О, тогда они подожмут хвосты и прикусят языки. А этот тюфяк Апраксин, неужели же мы его не задержим? Вы написали об этом его величеству? Король все должен знать, все, никаких секретов».
«У вас, ваше высочество, любой секрет громче пушечного выстрела», — улыбаясь, сказала Екатерина, отрываясь от диктовки. И продолжала. И назначила главнокомандующим графа Апраксина. Когда донесение прусскому королю было закончено, Екатерина поднялась, присела в реверансе. «Ваше высочество, разрешите мне удалиться? Галштинские дела кончены». Только это теперь и объединяло еще мужа и жену, Петра и Екатерину. Немецкие дела. И Фикхин отлично помогала в них своему мужу, герцогу Галштинскому. Жили же они врозь. Великая княгиня Екатерина шла теперь по глухому коридору. Горели редкие кинкеты, статуями цепенели часовые. Стены, скульптуры, картины проносились мимо, словно ее мысли. Это были минуты, когда Фике оставалась наедине с собой. Сколько же это будет еще тянуться? Положительно невыносимо видеть все время перед собой пьяного дурака в качестве мужа. Великий князь глуп. Бахвал, пьяница. Его галштинцы для русских словно вода на раскаленные камни. Свалялся с Лиской Воронцовой, а та глупа, и он еще больше глупеет. Но пойти прямо против нельзя. Или пока нельзя. Но разве нельзя уже сейчас думать о другом? Бестужев уже советовал императрице Елизавете отослать великого князя в его галштинию. А наследником кого? «Ну, сынок мой, Павел Петрович, однако это не удастся. Тетка Эльза любит вот своего дурака-племянника, любит как свою кровушку, любит как простая русская баба». С
сынка своей сестры Анюты. Надрывно, жалостливо любит. Чем он хуже, тем больше жалости.
А между тем...
Ведь высокий в душистых сединах, еще красивый, при прощальной своей аудиенции говорил ей наедине прусский посланник Мардефельд. «Ваше высочество, я вынужден покинуть Петербург, где я прожил четверть века. Я работал здесь при великом Петре. О, я знаю русских, и я уверен, что вы будете царствовать. Знаю, ее величество Елизавета Петровна рвет с Пруссией, но вы исправите это положение». Екатерина Алексеевна уже подходила к своим покоям, взялась за ручку двери, задержалась и решила. «Надо снова поговорить с Бестужевым. Он так любезно помог мне вернуть отозванного в Польшу графа Понятовского». Отворив дверь, она оказалась лицом к лицу с представленной к ней Владиславливой, шпионкой. Та вскочила, присела в реверансе. Екатерина, заложив руки за голову, упала в мягкое кресло. — Устали, ваше высочество? Много же у вас этих галштинских дел? — Это как с ребенком, — отвечала Фике. — Чем меньше страна, тем больше с нею хлопот. Немец Штемпке туп, как только могут быть тупы немцы. А как ваш муж? Екатерина Алексеевна болтала еще полчаса с этой русской камерфрау, расспрашивала ее о муже, о ребенке, о родственниках. Все в мельчайших подробностях. Это не было простым любопытством, это был метод. Екатерина Алексеевна всегда много говорила с придворными дамами. На всех праздниках, кортегах, обедах, вечерах, балах она всегда подходила к ним, особенно к старушкам. Расспрашивала об их здоровье, о здоровье их семейных. В случае болезни советовала разные лекарства, слушала их рассказы о том, как раньше хорошо было жить и почему именно хорошо, о том, как теперь стало скучно, как теперь испорчена молодежь. Великая княгиня расспрашивала, как зовут их Мосик, Балонок, Попугаев, Дур, Шутов. Она помнила все именины этих дам и посылала им в такой день с придворным лакеем поздравления, цветы, фрукты из придворных оранжерей. И немного времени понадобилось для того, чтобы эти добрые, недалекие женские сердца и острые языки разнесли славу об Екатерине Алексеевне по всей огромной стране, по всем провинциальным и уездным городам, по самым захолустным помещичьим усадьбам. Какая-то добрая, хорошая женщина. Но совсем-совсем как русская. Бестужев пожаловал в покое великой княгини Екатерины на завтра же, солнечный полдень. Отвесил низкий поклон, подошел к ручке. На малиновом пуфе Бестужев сидел очень картинно в своем нарочито скромном кафтане, в андреевской синей ленте, скользя разговором по последним новостям. Наконец Фике, оглядевшись, заговорила другим твердым голосом. — Надеюсь, Алексей Петрович, нам теперь с вами по дороге? Мы с вами друзья, не правда ли? Или, ваше высочество, мы когда-нибудь ссорились? Умные люди не ссорятся, просто долго не могли договориться. Ну, а теперь можем. Аглицкий посол Вильямс мне хвалился, что он вам, Алексею Петровичу, с королем прусским полный аккорд установил. Англия в союзе с Пруссией. Прусский король — друг английского короля. А кто друг английского короля, тот и ваш друг. Не правда ли? Прошлое забыто, да? «Кто прошлое помянет, тому глаз вон», — шутил Бестужев. «Рад служить вашему высочеству. Главное — это все держать в крепком секрете. И еще прошу подтвердить его величеству королю прусскому, что мне требуется сверхполученных еще 10 000 дукатов, чтобы через других персон
политику, вернее, делать.
Каким образом, полагаете?
Много мы пока сделать не сможем. Следует только как можно дольше Апраксина задерживать, чтобы король прусский тем временем мог сначала с австрийцами рассчитаться. Я так считаю, что раньше, чем через год, Апраксин армии не соберет. А за год много воды утечет, много разных событий может совершиться. Вы, ваше высочество, так Апраксина околдуйте, чтобы он в спящую красавицу обратился. В промедлении теперь вся наша сила.
А как же думает сам Апраксин?
Был он конем, да уездился. Императрица его зато выбрала, что он под ее родителем служил. Верно, да ему и воевать-то почти не пришлось, он на войнах только толстел. Генерал-фельдмаршал он по придворной службе. Сам толст, а нюх у него очень тонкий. Чует, что дело при дворе хитро, теперь скоро пойдет по-новому. Он шкуру свою беречь, еще за службу в Персии выучился. Он со мной хорош, и я ему, конечно, посоветую, не торопись здесь, Степан Федорович, все в одночасье измениться может.
А как здоровье ее величества?
Все мы, ваше высочество, под Богом ходим, а государыня и того больше.
Он вздохнул.
Ежечасно конфузии ждать возможно. Да.
Оба собеседника молчали, зорко глядя друг на друга. Все же императрица приказала собирать армию.
Так точно, ваше высочество. Такое право у нее осталось. Ну, дворяне закряхтят, а все будут давать рекрутов по разверстке.
А если бы дворяне отказались давать солдат?
Бестужев развел руками, поднял плечи. Невозможно, ваше высочество. Немыслимо. Русский дворянин не то что дворянин немецкий, французский... Польский даже, наконец. Там дворяне свободны, а у нас они рабы. Они должны служить всю свою жизнь. Императрица прикажет, люди будут набраны. Будут. Но главное, денег-то у нас нет. Так и доложите его величеству королю. Нету. Не знаю, что из этого сбору выйдет. Из Петербурга в Берлин градом посыпались сообщения о военных приготовлениях. Первым информатором короля был английский посланник Вильямс. Петербург порвал прямые дипломатические отношения с Пруссией еще в 1750 году, но Англия вступила в союз с Пруссией, не порываясь с Россией, и Вильямс, связанный с Бестужевым, держал короля прусского в полном курсе петербургских дел. Теперь же Бестужев сошелся и с молодым двором, то есть со двором наследника Петра Федоровича и его супруги, креатуры прусского короля. И теперь в Берлине точно загодя знали, какие шаги предпринимает русское правительство еще до распубликования указов. Часто теперь бывало, что английский дипломатический курьер из Петербурга ехал только до Берлина. Дальше материалы везли уже прусаки. Король прусский ведь давно отправил в Петербург осла, груженного золотом, как сам он однажды картинно выразился. Все эти стекавшиеся к нему вести о русских военных приготовлениях король прусский встречал чрезвычайно заносчиво. «Наплевать мне на них!» — кричал он, бегая взад и вперед по кабинету. «Ничего другого не желаю, только того, чтобы русские вступили в Пруссию. Тогда я буду подбрасывать их в воздух, как борзая лису». Пока мист король так фанфаронил, события в России набирали свой ход. В августе 1756 года священники во всех церквах прочитали царский манифест о несправедливых действиях прусского короля против союзных России держав Австрии и Польши. И губернские, и уездные власти – начали набор. Манифест этот объявлял войну прусскому королю. Не только целость верных наших союзников, святость нашего слова и сопряженные с этим честь и достоинство, но и безопасность собственной нашей империи требует не отлагать нашу действительную против всего нападения помощь. Народ слушал, а газета «Петербургские ведомости» от 11 октября того же 1756 года сообщала: «Приготовления к отправлению многочисленной русской армии на помощь союзникам Австрии и Польши с необыкновенной ревностью продолжаются. В Риге уже находится знатная часть артиллерии, да отправлено туда из здешнего арсенала еще на мореходных судах великое число орудий. В то время с крайним поспешением на расставленных нарочно на дорогах подводах везут из Москвы 30 полевых гаубиц». Главный командир армии, его превосходительство генерал-фельдмаршал и кавалер Степан Федорович Апраксин, к отъезду своему в Ригу находится совсем в готовности, куда отправленный наперед его полевой экипаж уже прибыл. Также и прочему генералитету и офицерам накрепко подтверждено немедленно при своих местах быть. Главнокомандующий двинулся в Ригу огромным поездом, а ему вдогонку императрица Елизавета отправила подарки: соболий мех большой да легкий, чтобы от холодов в шатре укрываться, да еще столовый серебряный сервиз 80 пудов весом. Апраксин любил пышно поесть и угостить. Только по началу нового 1757 года набранные полки со всей России двинулись в поход. В городах на площадях служили молебны. Солдаты стояли в рядах в зеленых мундирах, треуголках да в серых плащах. Духовенство голосисто пело о победе и одолении. Колонны выступали за полосатые городские заставы с распяленными двуглавыми орлами на столбах. Шли на запад, на Москву, Петербург, Ригу. Звонили колокола, играла полковая музыка, кругом бежал, плакал, голосил народ. И рота за ротой уходили за распущенным полковым знаменем. Пехота месила ногами сперва снег, потом грязь, потом пыль. Щепет карасили кавалерийские полки, казаки с пиками, калмыки в красных озямах на низеньких лошадках. Дыбом была поднята служилая крепостная Русь. Солдаты были большей частью из крестьян, из подлого, из черного сословия, офицеры — из дворян. В бесконечных обозах ехали бесчисленные палатки для солдат, у каждого офицера шли в обозе и заводные лошади, да многие подводы с вещами, со слугами, с запасами деревенского продовольствия, с палаткой, с парадной и теплой одеждой. Седые командиры ехали верхом впереди, офицеры по сторонам дороги, то и дело жалостно озираясь на последние взгляды провожавших жен и любимых из-под шляпок коробочками, из куньих собольих воротников. Дороги и снежные дали их всех уводили на запад. Яркие февральские утренние и вечерние морозные зори сменялись легкими заморозками марта, свежим дханием апреля. А они шли и шли, ночуя в городах, в деревнях, а то прямо на снегу, в палатках, стягиваясь со всех сторон звездой к Риге. Куда же они шли? Зачем? О, это они знали твердо. Они шли воевать против немца. Утопая в снегу, в грязи, подымая первую пыль, они все думали простую свою обиженную думу про одного из всех немцев-немца, про курлянского герцога Берона, что родом был из конюхов. Думали про тех других бесчисленных немцев, что под разными именами и титулами, чинами и званиями правили и командовали народом из Санкт-Петербурга вот уже четверть столетия. Они шли против тех самых немцев, которые сидели уже на провинциях губернаторами, генералами. Против немцев, которые им до смерти надоели, которые или жирели, или сохли в качестве управителей именьями, занятых в столице на государственной службе дворян. Немцев, которые не давали народу дышать. Солдаты отлично знали, что немцы — народ старательный, грамотный, но знали и то, что они стараются только для себя, и что надо поэтому на них иметь управу. Они знали, что немцев позвал в Россию Петр Великий, чтобы от них учиться, но сам-то он им ходу не давал, выдвигал вперед своих, и крестьяне в зеленых солдатских мундирах, в треуголках, в серых плащах знали это пусть не ясно, не отчетливо, но зато так доходчиво, просто и твердо, как знали они былое и счастье, и грозы своей страны по песням, по народным стихам, по старинным былинам. В рядах этих полков шагали старые служаки, ходившие еще с Петром I в Европу, бывшие там и в Силезии, и в Мекленбурге, и в Дании, и в Померании, в тех местах, в которые и теперь идти приходилось. Они рассказывали молодым, как ходили они по Европе, как Карла XII били и гоняли, первого европейского воина. Этот Карл, похоже, вот так же, как и король прусский, тоже нахрапом действовал. Знали они, что с Россией худо было бы, ежели б того Карла под Полтавой не укоротили. Быть бы теперь России под шведом. Этого самого и король прусский хочет, ишь сколько он своих к нам наслал. А прусского короля русский солдат, однако, разобьет. И от таких мыслей и слов горели солдатские сердца и головы. Они любили свою землю, любили и свою жизнь, и свою землю они любили больше, чем жизнь. Земля ведь давала им жизнь. Офицеры, ну, те знали больше. Они ведь из дворян. Они из полков езживали в отпуска и за амуницией, и за оружием в Москву, в Петербург. Слыхивали там, что люди говорят. Офицеры знали хорошо, как однажды гренадерская рота Преображенского полка на руках внесла Елизавету, дочь Петра, в Зимний дворец. Посадили ее на трон. А главное, как выволокли из дворца всех забравшихся туда немцев, целое брауншвейгское семейство с Анной Леопольдовной во главе, правившей Россией за своего сына, трехмесячного малютку императора Ивана Антоновича. Они знали, как тогда сослали из Петербурга Миниха, Астермана, Левенвольда. И они знали тоже, что многое множество немцев, тем не менее, застряли по провинциям, по уездам, в армии, в канцеляриях, в Академии наук. Они слыхивали веселые рассказы, как славный академик Михаил Ломоносов в великом гневе бивал этих немцев. А пуще всего они знали, что в Пруссии теперь появился уже немец из немцев, король прусский, который на все законы божеские и человеческие плюет. И только себе да своим немцам выгоды ищет, чужие земли под себя забирает, захватывает. Они и шепоты слыхали, что где в Петербурге есть у прусского короля обожатель. Живет он племянником при императрице Елизавете, как государь-наследник Петр Федорович. Во всем волю прусского короля творит. Русских не любит, над ними смеется, против русского народа идет. Однако, чем больше знали офицеры, тем больше они молчали. У них, кроме жизни, было еще кое-что, чего они терять не хотели. Их поместье. Хорошо тоже знали про это горожане, мещане, купцы в городах и столицах. Мурчали даже помаленьку, что диармия что-то уж очень медленно собирается, да тихо идет. Им, должно быть, прусаков-то бить неудобно. В ведомостях и то уже писано было, что где русская армия пошла было в поход, да и пропала. А тому, где кто ее найдет, награда великая будет. Смеялись так с досады. Россию надо было от беронов освобождать.